наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова приветствуем друзей Эрмитажа. Постоянный участник наших эрмитажных путешествий Людмила Кузьминична-Строева из Белгорода. Теперь, как она написала в своем письме, Людмила Кузьминична старается и на сайте Эрмитажа не пропускать церемонии открытия выставок. Вот на выставке, посвященной образам великого князя Александра Невского, ее привлекла история создания знаменитой серебряной раки. «Поняла, что сейчас идет реставрация этого сложного монументального памятника», пишет Людмила Кузьминична. «Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее, ведь ковчег, который прибыл в Петербург велением Петра I, был значительно скромнее. А красота серебряного саркофага не раз могла погибнуть, но музейщики все же спасли его». Да, дорогие друзья, барочный памятник святому Александру Невскому, украшавший некогда раку с мощами святого воина, имеет свою собственную историю. И именно Эрмитажу было суждено не единожды спасти его. На выставке представлен и деревянный ковчег конца XVII века, в котором мощи Александра Невского были перенесены в Петербург. Деревянный ковчег, покрытый медными листами, его называют «рака малая», до 1723 года хранился в Богородице Рождественском монастыре во Владимире. Изучал по архивным документам детали сложной организации перенесения саркофага из Владимира в Петербург Борис Зашляпин, научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа.
Есть там удивительный, конечно, проект деревянного дорожного ковчега, в котором приносилась рака с мощами Александра Невского. Идея перенесения мощей у Петра Великого была еще в начале 1710-х годов. То есть он задумывал построить Александра Невский монастырь. Это и случилось. Да? Его датой отсчитается 1713 год, когда была освящена первая церковь. Но в связи с Северной войной планы непосредственно перенесения мощей небесного патрона страны все откладывались. После победы в Северной войне, заключения нештатского мирного договора, отправления всех празднеств по случаю нештатского мира, которые продолжались до начала 1722 года в Москве, Петр уже все указал совершить перенесение мощей. И в 1723 году официально вышел указ, и был построен деревянный дорожный ковчег московским архитектором Иваном Зарудневым. Можно его также называть Иван Зарудный.
Это тот, который делал иконостас Петропавловского
именно
собора?
Это он. В литературе этот сюжет был известен, но мало кто писал, с чем была вызвана задержка в пути. Дело в том, что Петр конечной датой прибытия в Петербург указал 30 августа 1723 года. То есть он хотел связать между собой две даты. Это нештатский мир и перенесение мощей Александра Невского. В процессе создания этого деревянного ковчега возникли трудности. Очень забавные факты, которые вот удалось сейчас найти по архивным документам. Как это часто бывает, государственный заказ, много людей, кто-то не так понял, где-то что-то недополучили. Ну, государственная машина всегда долгая. И, в общем, когда Зарудный получил проект, он был без необходимых величин высоты ковчегов. Сроки были сжаты, и заказ он получил только в июле, а уже в конце августа нужно было быть в Петербурге. Он без отлагательств взял обмеры раки митрополита Ионы, которые вот в Московском Кремле в Успенском соборе сделали. Потом получили выписку из Владимирского Рождественского монастыря о размерах раки конца 17 века. Оказалось, что изготовленный ими деревянный дорожный ковчег мал. Стали все переделывать. Зарудный успел к началу августа. Но, к сожалению, ему не хватило материалов, не было хорошего дубового леса. И он принял решение его уже сыскать, находясь во Владимире. Во Владимире тоже случилась задержка, не смогли сразу найти. В итоге строение закончилось только 10 августа. 11 августа выдвинулись в путь. Россия, дороги плохие, были всегда ярко описаны в мемуарах иностранцев. И тогда пасмурная погода. Нести этот ковчег могло не менее 96 человек. его несли на руках. На отдельных участках пути их количество достигало 150 человек.
Когда они успевали там встать все?
Были проблемы. Люди разбегались. То есть по указу должны были в определенных местах ждать люди. Не всегда это случалось. Люди просто не хотели идти. Их, как описано в путевом журнале архимандрита Сергия, настоятеля Рождественского монастыря, людей просто вот собирали из прохожих. Тоже было сложно нести. Он тяжелый. Он большой. В Москве, например, он входил не во все врата. Улицы узкие, грязные. Люди падали. Были проблемы, когда переходили одну речку по деревянному узкому мосту, он обломился. И этот ковчег с ракой рухнул в воду.
А все обычно красиво показано, как это все по Неве, от монастырю.
Нет, это случилось. Но это случилось. Они прибыли в гавани Шлиссельбурга только к 19 сентября. То есть уже было поздно. Ну, ковчег с ракой, где они вот и ожидали целый год.
И вот 30 августа 1724 года рака с мощами святого Александра Невского с почестями была доставлена в Александро-Невский монастырь. Напомним, орден святого Александра Невского был учрежден Петром в 1722 году в качестве награды за военные подвиги во время празднования окончания Северной войны. Образ Александра Невского, как непобедимого полководца, а не как инока, привел к изменению иконографии. В 1724 году вышло постановление Святейшего Синода. Отныне благоверного князя в монашеской персоне никому отнюдь не писать. И писать тот образ в одеждах великокняжеских. На выставке можно увидеть икону «Благоверный князь Александр Невский», выполненную мастерами оружейной палаты Московского Кремля в 1694-95 годах на крышку «Малой раки», изображение в схеме. Петр I распорядился заменить деревянную крышку раки с изображением Александра Невского в схеме. Новый образ был писан на тафте и в княжеской одежде. И эту икону тоже можно видеть на выставке. В год коронации дочери Петра Великого Елизаветы на Алтае были открыты колыванские серебряные рудники. И по указу императрицы Елизаветы Петровны из первого отечественного серебра была изготовлена новая драгоценная гробница. Авторы проекта – придворные художники Грот и Каравак. Грандиозные, с пятиярусной пирамидой высотой в 5 метров, два пьедестала с трофеями, подсвечниками и фигурами ангелов. На щитах ангелов – посвятительные надписи о Петре и продолжательнице его государственных дел – дочери Елизавете. В 1750 году малая рака с мощами Александра Невского была помещена в большой серебряный саркофаг. Стенки гробницы украшены барельефами. Там изображены главные эпизоды из жизни Александра Невского. А Михаил Ломоносов сочинил восьмистишье, вырезанное с правой стороны раки, и прозаическую надпись. Рассказывает хранитель коллекции поздней русской иконописи, научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа Анна Иванникова.
Когда Елизавета Петровна задумала вот это вот грандиозное драгоценное обрамление, она в какой-то момент изменила свою волю и сказала, чтобы внутрь саркофага, который задумывался уже ею, был вставлен Петровский ковчег. Было глобальное изменение замысла, потому что уже многие детали были готовы, и с елизаветинского времени вот эту вот деревянную Петровскую гробницу вложили внутрь елизаветинского саркофага, и она всегда там находилась. И когда уже происходило изъятие в 1922 году мощей, мощи были в ларце. В ларец мощи переложили во время Первой мировой войны в 1917 году, опасаясь того, что немцы могут захватить столицу, и нужно было эвакуировать самое ценное. Вот тогда произошло такое тайное вскрытие мощей. Ну и сохранились просто описания одного из священнослужителей, которые принимали в этом участие, его личные дневники, они опубликованы. Так вот, обнаружилось, что это своеобразная кукла из ваты, из какой-то одежды, и небольшие фрагменты именно мощей в виде костей. И вот как раз их собрали, поместили в небольшой деревянный ковчег, который вот как раз и явили взору верующих в 1922 году при вскрытии, что и привело вот к такому очень гневному резонансу, поскольку общее восприятие нетленности мощей и плюс, конечно, образ Александра Невского, прекрасного воина, в доспехах, в красных сафьяновых сапожках, это, кстати, особо подчеркивали во многих газетах, то а где же этот прекрасный воин? А там маленький ковчег, что с этим делать? А мощи, когда произошло изъятие, сами мощи были оставлены в Александро-Невской лавре. Их потом угадали в Музее истории религии атеизма.
Вернусь к истории. При Екатерине Великой в Александро-Невской лавре был построен и освящен Троицкий собор. И грандиозный памятник был установлен в левый предел собора. Памятник очень чтился тремя императорами Александрами. Святой Александр Невский был их небесным покровителем. Первая угроза уничтожения уникального памятника пришла, как уже было сказано, в начале 1920-х годов. Помним страшный голод после революционной России и крайняя нужда государства в деньгах.
Всем прекрасно известно, что гробница Александра Невского, ее вес серебра составляет 1,5 тонны. Конечно, такой лакомый кусок, который можно было расплавить и пустить на помощь голодающим, не оставлял умы. Но, конечно же, все музейное сообщество забило тревогу. Помимо того, что изымались церковные ценности, все-таки одновременно создавались и комиссии, состоявшие из музейщиков, которые просто буквально отвоевывая каждый предмет, приводили аргументы для того, чтобы они оставались в музеях. За гробницу Александра Невского развернулась настоящая война, и благодаря просто героическим усилиям Тройницкого, директора Эрмитажа, а также директора Государственного русского музея, не побоявшись лишиться места, они стали писать письма, что это один из уникальнейших ансамблей и произведений декоративно-прикладного искусства, которое просто нельзя отправить в переплавку. Удалось в первый раз в 1922 году этот ансамбль отстоять. Рака поступила в Государственный Эрмитаж. Здесь, конечно, стали уже бережно исследовать этот памятник, который также сразу был открыт для посетителей. А во второй раз первые пятилетки, индустриализация, в конце 20-х годов вновь вышло постановление о необходимости переплавки гробницы. И опять героическими усилиями в конце 20-х годов это могло грозить вообще и каторгой, лишением жизни. Там люди не боялись, понимали, что они сохраняют уникальнейшее произведение искусства. Третий раз гробницы спасали уже во время Великой Отечественной войны. Первым эшелоном ее вывезли на Урал. Уже в 1945 году привезли, опять-таки обследовали и установили как раз уже в концертном зале, где она находится и до сих пор.
Реставрация комплекса гробницы идет с 2011 года. И когда ее разобрали, поняли, с каким мастерством создан комплекс из серебра. Больше 70 мастеров, а среди них много немецких фамилий, создали шедевр барочного искусства. Резчики, чеканщики, гравировщики, серебряники. Ручная работа создает трудности нынешним реставраторам, ведь нет ни одной одинаковой детали. И где найти нынче столько умельцев? Зато исследуют памятник с помощью самых современных компьютерных технологий. Сканеры, лазерные и оптические, лазерная сварка и очистка с гидравлическим подъемником. И еще выращивают все элементы этого уникального барочного монумента с помощью моделей в 3D, чтобы в случае дальнейших утрат можно было их повторить уже другим поколением реставраторов. Сотрудники лаборатории научной реставрации металла состояние памятника контролируют постоянно.
Гробница – живая конструкция. Древесина, она может постепенно доусыхать. Из-за того, что она стала усыхать, некоторые крепления стали выпадать. И стало понятно, что необходима именно комплексная и очень серьезная реставрация лаборатории Государственного Эрмитажа во главе с Игорем Карловичем Малкиелем. Вот они начали эту очень сложную реставрацию, в которой были задействованы сразу три мастерские, потому что основа гробницы – деревянные ковчег, который выполнен, вот как уже обследовали его, что, скорее всего, это работа немецких мастеров, судя по тем особенностям конструкции. И основная сложность, с которой столкнулись, заключалась в том, что не знали технику изготовления некоторых деталей. То есть, например, казалось, что это литье, а в итоге выяснилось при обследовании, что это чеканка. Насколько тонкий материал, как с ним работать. Сейчас идет реставрация самой сложной и масштабной части пирамиды. Для нее даже специально был создан стеллаж с отдельными полками, которые соответствуют ярусам пирамиды, чтобы реставраторы не запутались, потому что детали огромные, просто количество, они маркируются, но разбирается все, чтобы все было отреставрировано, поставлено на место. Для того, чтобы следить за состоянием сохранности этого произведения, нужна очень серьезная реставрационная база, и также нужны музейные условия. И я не случайно это подчеркиваю, потому что если мы посмотрим произведения искусства, как это ни парадоксально, они сохраняются только в музеях. То, что оказывается не в музейных церковных собраниях, к сожалению, перипетии времени не могут защитить со стопроцентной гарантией эти предметы. И поэтому вот такие вот величайшие произведения искусства должны храниться в тех институциях, которые могут их комплексно изучать и реставрировать. А такими институтами являются именно музеи. У нас сейчас выставлена гробница, отреставрированная, военные трофеи, отреставрированные подсвечники, а сейчас реставрируется пирамида. Это очень длительный процесс, это колоссальный труд.
Ведь когда создавали серебряную пирамиду, не думали, что ее придется собирать и разбирать, а вес одного серебра пирамиды 900 килограммов. Кстати, когда начали снимать серебряные элементы декора, обнаружили записку с шифром. Анализ чернил показал, что записка сделана в XIX веке. Но что за записка? Кто положил ее внутрь? Как и сам шифр, до сих пор не удалось установить. Чтобы серебро не темнело после очистки, его покрывают специальным полимером, чтобы оно оставалось чистым примерно полвека. Но к металлу нельзя прикасаться, избавляя его от пыли. Можно ее только сдувать и собирать пылесосом. Вот такая история, дорогие друзья. На этом сегодня завершаем путешествие в Эрмитаж. У микрофона была Анна Всемирнова.